Так, мое представление, я бы начал вот с чего. Вот несколько слов об авторе и о портале. О портале я вам уже рассказал. Это некоторый как бы издательский дом, который объединяет вот четыре эти издания. Кроме того, там есть и свои блоги. Это целая жизнь такая сетевая. Кому интересно, это значит, легко найти и легко посмотреть. Так вот, я бы хотел начать вот с чего. Меня, забыл вам сказать, но, может быть, вы это уже знаете, меня зовут Евгений Беркович. И почти в каждом городе, где я читаю лекции, кто-то находится, кто подходит ко мне и спрашивает: скажите, а вот вы не знаете там Берковича из Кишинева или Берковича из Ростова? Обычно это однофамильцы, потому что моя фамилия чрезвычайно распространена. Наверное, после Абрамовича и Рабиновича она третье место занимает по распространению.
У нас есть вообще не Беркович, мне кажется?
Есть.
Есть, да?
Наверняка, наверняка есть. Очень распространенный. Вот сейчас вышел, например, толстый Иерусалимский журнал, называется. Это очень известное и почитаемое издание. Издается он в Иерусалиме, но входит в число наиболее популярных русскоязычных изданий. Иерусалимский журнал. Так вот, в последнем номере даже два Берковича в числе авторов. Вот там моя большая статья и еще один Беркович. Но вот недавно ко мне обратилась одна женщина из Москвы, заведующая издательством вот в одном издательстве, главный редактор, которая тоже задала мне вопрос, не знаю ли я вот одного из Берковичей, и она произнесла фразу, что вот ее дедушка родом из городка или местечка Бобринец. И вот это меня сразу насторожило, потому что родня моего отца тоже, мой папа родился в местечке Громоклей Бобринецкого района. То есть это очень рядом. И когда мы стали перебирать наших родственников, то оказалось, что действительно у нас общий прадедушка. Вот прадедушка, которого звали Исаак, имел в Бобринце сырную лавку. И, как я узнал после вот таких уточнений разных исторических, в этом городе была, в этом городке была такая пословица, которая заменяла обычное выражение, как говорят, точно как в аптеке, а в этом городке говорили точно как у Берковича. Ну, вот так через четыре поколения было приятно на это посмотреть. Вот это большое семейство Берковичей, в центре мой прадедушка Исаак и прабабушка Мириам, вот они оба. Там на той же фотографии есть мой дедушка. Это было вот как бы начало века. Вот фотографии моего дедушки Евсей Исаакович и бабушки Сара Беркович. У них фамилии были одинаковые, как когда было принято, женились на дальних родственницах. И вот когда мы обсуждали общих знакомых, как раз мы нашли одну тетю, которую Хаюня звали, которая была и ей известна, и мне. И ее отец был братом моего дедушки. И все это действительно подтвердилось. Мы нашли даже могилу на Востряковском кладбище в Москве, где похоронены несколько поколений Берковичей. Почему я вот рассказал вам маленький этот эпизод? Казалось бы, это личная история, это должно быть интересно, может быть, только мне. Я хотел обратить ваше внимание вот на какой момент. На этом примере видно, сколько времени или сколько поколений нужно, чтобы от изначального такого почти бесправного и нищенского достаточно уровня подняться до академического звания, чтобы человек закончил университет и получил какую-то научную степень. Вот в нашей семье потребовалось 4 поколения. Я первый в нашей семье, кто поступил в университет, окончил, защитил диссертацию и получил Сейчас в Германии еще докторскую степень. Вот от, условно говоря, я так, такое выражение, если сказать, от гетто до профессоров происходит, проходит, как правило, 4 поколения. И вот если мы посмотрим на судьбу героев моего сегодняшнего рассказа, на судьбу физиков, которые вошли в историю, которые получили Нобелевские премии и так далее, то у них то же самое это проходило. Вот этот период нужно 4 поколения, чтобы кто-то выбился немножко в люди, дал бы образование своему ребенку, тот опять встал на ноги, и в конце концов в 3-4 поколении можно было бы поступить в университет. Ну вот это те книги, о которых я вам говорил. Вот эта книга «Банальность добра» издана была в 2003 году и потом в 2009 году. Она очень популярна в интернете. Вокруг нее большие были сражения, битвы такие. По ней... Это книга о людях, которые спасали евреев в годы Холокоста. Это люди... Это книга о еврейском героизме во время Холокоста. Это книга о еврейском сопротивлении. То есть это взгляд на Холокост немножко с другой стороны, где евреи рассматриваются не просто как жертвы, но и показаны искры света в этой тьме, в этой катастрофе. По этой книге снят документальный фильм «Вопросы к Богу». 26 минут он идет, и вы его можете посмотреть, он есть в интернете, просто вот по названию «Вопросы к Богу», Беркович, вставите и получите этот фильм. Вот так выглядят, вот так выглядят в интернете издания «Заметки по еврейской истории» и «Альманах еврейская старина». А это как бы... логотип журнала «Семь искусств». «Семь искусств» само сочетание идет с глубокой древности. Слово «искусство» тогда понималось как синоним слова «наука». И, да и сейчас в английском языке, например, «арт» это можно переводить и так, и так. Так вот, семь искусств – это те необходимые области знания, те необходимые науки, которые нужно было изучить, чтобы считаться интеллигентным человеком. В то время, это еще в античное время и в средние века, нужно было пройти как бы две ступени. Первая называлась, первая состояла из трех наук, и называлась тривиум, то есть три дороги, тривиум. А второй этап, второй цикл назывался квадриум, квадривиум. Это четыре науки. Туда входили арифметика, астрономия, диалектика, музыка и так далее. Вот семь областей знаний, которые нужно было изучить. И Аристотель как-то написал, что вот семь наук – это основа, семь свободных искусств, основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободно рожденного человека и само по себе прекрасно. Кстати, отсюда идет слово «тривиально». Вот наверняка многие из вас... это слово используют в своей речи, особенно молодежь. И студенты, когда поступают в институт, они начинают говорить, ну, это тривиально, это тривиально. А откуда это слово пошло? Что значит тривиально? Вот если вы откроете любой словарь, который разъясняет, толковый словарь или там, словарь Фасмера, фразеологический, то вам такое предложат объяснение – тривиально произошло от латинского «три» и «виа» – «три дороги». Это то, та вещь, которая лежит на пересечении трех дорог и как бы доступна каждому, банальная, известная и совсем неинтересная. Вот это объяснение, честно говоря, если вдуматься, довольно странное и вызывает и смех, и возражение. Почему нужно на пересечении трех дорог лежать эта вещь, а на перекрестке двух дорог не может? Так вот, на самом деле эти словари ошибаются. Смысл слова «тривиально» происходит от тривиума. Это та вещь, которая доступна человеку, который получил самое начальное образование, тривиум прошел. То есть это не совсем вещь, доступная всем, но доступна малообразованному. Только кто начальную школу как бы кончил, тот эту вещь поймет. Вот что такое тривиально, это тот, кто прошел тривиум, а вовсе не та вещь, которая лежит на пересечении трех дорог. Ну, если кому-то интересно, то я довольно регулярно выступал и по телевидению, и в передачах «Эхо Москвы». Эти передачи записаны и есть им на моем сайте. Вот последняя была в прошлом году. Два выступления на «Эхо Москвы», где как раз рассматривались некоторые вопросы, которые я сегодня тоже затронул. Ну и кроме того, что я редактирую и издаю как бы чужие работы, я еще и сам пишу. И вот по истории науки, по истории литературы, в том числе по Томасу Манну, сейчас считаюсь чуть ли не главным специалистом, и печатаюсь в профессиональных и довольно серьезных изданиях «Вопросы литературы», «Нева». Как я сказал недавно, вот вышла статья в «Иерусалимском журнале», до этого в «Неве» две статьи большие, и сейчас выходит в «Вопросах литературы». Ну, вот эти две последние книжки, несколько, которые я привез, сейчас переиздаются в Москве в расширенном варианте. Книга «Антиподы» об Эйнштейне станет очень толстой, 580 страниц. А то, что я прислал, это принес сюда, это последние экземпляры первого издания. Так что это в каком-то смысле будет уже скоро библиографическая редкость. Ну а теперь давайте перейдем к теме нашей беседы сегодня. Я ее чуть-чуть сместил акцент как бы вот в афише, которую очень красивую подготовил этот ваш замечательный культурный центр, который, честно скажу, на меня произвел большое впечатление. Это здание, организация, возможности и лица светлые, которые я вижу. Так вот, в этой афише называется «Эйнштейн на перепутье». А я бы хотел акцент, вот, я тоже об этом буду говорить, но с таким акцентом, что Эйнштейн как феномен еврейской истории. Ну, пожалуй, трудно найти человека более известного в мире, чем Альберт Эйнштейн. И вот когда мы пережили с вами переход, так называемый миллениум, переход из одного тысячелетия в другое, то, естественно, подводили итоги, и историческое общество США провело опрос там нескольких сотен организаций, кто же оказал наибольшее влияние, кто был человеком тысячелетия, и им оказался именно Альберт Эйнштейн. Ну, его популярность настолько велика, что люди, не знающие и физики, и не представляющие себе, что он сделал конкретно, все равно Эйнштейна знают хотя бы по анекдотам. Знаете, такой известный анекдот, когда про четырех самых известных евреев в мире. Вот Иисус сказал, что все происходит от сердца, Маркс сказал, что все происходит от желудка, Фрейд сказал, что все происходит еще ниже, а Эйнштейн сказал, что все относительно. Так что действительно популярность его очень высока, но все-таки нам с вами было бы интересно сейчас хотя бы в общих чертах понять, а что же такого он сделает, что он стал человеком тысячелетия. Ведь талантливых ученых, физиков и вообще очень много. Почему он так выделяется среди всех? Дело в том, что он вот в 1905 году случилось чудо. И это по-настоящему чудо, которое объяснить, пожалуй, никто не может. Такого не было еще в истории науки и вряд ли будет. И биографы Эйнштейна И историки науки называют 1905 год годом чудес или чудесным годом. Те, кто кончал советскую школу, конечно, 1905 год ассоциируют с другими событиями. Но вот с точки зрения общечеловеческой, 1905 год – это год, когда абсолютно неизвестный молодой человек опубликовал в журнале «Анналы физики» три статьи. Это произошло в течение лета. А осенью этого же года, 25 сентября, вот недавно мы отмечали годовщину, он опубликовал четвертую статью, дополняющую первую. В четвертой статье была знаменитая формула Е равно МЦ квадрат такая. По крайней мере, ее слышали почти все, хотя не все понимают, что это такое. А вот первые три статьи такого уровня, что если бы Эйнштейн написал бы только одну из них за всю свою жизнь, только бы одну из трех статей, то он бы навсегда вошел бы в историю физики как гений. Вот представьте себе, одна статья из трех делает человека гением на все времена. Он написал три таких статьи, каждая из которых открывает свое направление в науке. Не то, что одна продолжает другое. Вот эти три статьи. Это три гениальные работы. Одна была по теории относительности, вторая по фотоэффекту и третья по броуновскому движению. Самое поразительное, да, и это был первый всплеск, про который я сейчас еще раз расскажу, почему он дал начало новой физике и почему Эйнштейн – человек тысячелетия. А второй всплеск гениальности произошел десятью годами позже, 1914-1916 год. Вот сейчас мы с вами должны были бы отмечать столетие создания, окончательного оформления общей теории относительности. Это второе, это вот еще одно и самое абсолютно гениальное открытие Эйнштейна, которое кроме него вряд ли кто-нибудь мог бы сделать. Самое поразительное, если, ну, вы представляете, что, значит, именно из-за общей теории относительности к Эйнштейну пришла мировая слава. Дело в том, что по этой теории, это как бы новый взгляд на тяготение, на пространство и время, и на массы, свет искривляется вблизи массивных тел, например, вблизи Солнца. И если посмотреть, как проходит свет от далеких звезд вблизи Солнца, то можно заметить, что эти лучи света отклоняются. Но заметить это можно только во время солнечного затмения, потому что если Солнце светит, то там ничего уже не увидишь. И такое солнечное затмение было два раза. В 1914 году в Крыму можно было наблюдать это солнечное затмение. И Эйнштейну предложили поехать, он уже опубликовал некоторые работы по теории относительности, общей теории относительности, и российские физики предложили ему поехать самому проверить свою теорию в Крым. Он тогда сказал, что я не поеду в страну, где притесняют евреев, где есть еврейские погромы. И туда поехал молодой физик Фройндлих, который... с целью проверить вот эту гипотезу Эйнштейна. Но в 1914 году началась Первая мировая война. И он, как представитель Германии, был там арестован, посажен в лагерь, и ничего из этой проверки не получилось. Если бы Эйнштейн поехал, то его бы тогда посадили бы. А вот в 1919 году было новое солнечное затмение, но его можно было видеть только из Бразилии или Южной Африки, то есть в Южном полушарии. И туда поехали две экспедиции из Англии и действительно наблюдали отклонение звезд, измерили, оказалось, что абсолютно точно. И об этом открытии написали газеты. Вот это письмо Эйнштейна матери, когда он узнал в сентябре 19 года о том, что его теория подтвердилась. И он своей маме написал вот такую открытку: «Дорогая мама, вот моя теория подтвердилась». И с этого момента началась совершенно безумная слава Эйнштейна. До этого он был известен, уже стал известным физиком-теоретиком, главой школы, еще не был Нобелевским лауреатом, но должен был скоро стать. А тут он стал популярен настолько, что о нем говорили швейцары на улице, водители трамваев, полицейские, абсолютно все, потому что в газетах как сенсацию писали, что вот свет искривляется, и Эйнштейн открыл новое. Вот его портрет на первой странице иллюстрированной газеты. Так вот, вот эти два всплеска гениальности, который, один из которых произошел в 1905 году, и второй вот в 1916 завершился, 100 лет назад всего-навсего. И если посмотреть по поколениям, то вот, например, то, что я вам говорил, мой дедушка как раз вот в это время женился и родил моего отца в 1917 году. То есть это все время исчисляется, это не так уж и далеко от нас, как мы можем подумать. Это было вот фактически на глазах вот третьего поколения. Мой дедушка мог читать вот эти газеты и знать, какая слава у Эйнштейна. Вот с этого момента он стал человеком Земли. И эта слава вот дальше уже сопутствовала ему до конца его жизни. Вот. И когда мы говорим, что он человек тысячелетия, это вот как раз продолжение вот этой вот славы. Но само открытие Эйнштейна в 1905 году было открытие дилетанта. Он был не только не имел никакой научной степени к тому времени, он не был, не защитил никакую диссертацию. Он даже не работал в научном заведении. Удивительное дело, это вот родители Эйнштейна, здесь дом в Ульме, где он родился, дедушка и бабушка. То есть это вот такая классическая еврейская семья, которая, опять же, на протяжении 3-4 поколений приводит к рождению вот человека из академической элиты. Вот столько нужно для того, чтобы человек стал, окончил университет и стал профессором, в частности. В юности Эйнштейн был трудным ребенком, необычным. И если бы его нынешние врачи бы осматривали, я думаю, что его бы лечили бы от аутизма. По крайней мере, он поздно заговорил, у него были некоторые задержки с речью. Он должен был как бы сначала внутри себя проговорить фразу, а потом он ее произносил вслух. Это были у него такие сложности развития. Учение в немецкой гимназии для него было не очень удачное, и после 7 класса ему сказали: вот он маленький ученик, в первом ряду, третий слева. Нет, для вас это справа. Вот, вот он. Да. Именно так. Так вот, в немецкой гимназии ему было неуютно, ему не по себе был вот этот прусский порядок, подчинение учеников учителям, невозможность спорить ни с кем. И директор гимназии как-то ему, в конце концов, предложил покинуть гимназию. Он удивился и говорит: господин директор, я вроде ничего плохого не сделал. Он говорит: вы своим пребыванием в классе роняете авторитет школы. И он уехал. Уехал из Мюнхенской гимназии к родителям, они уже покинули Германию. И в конце концов оказался в Швейцарии. И там окончил свою кантональную школу в городе Аргау. И получил аттестат зрелости, дающий право учиться в высшем учебном заведении, университете или в политехническом институте. Вот это как раз выпускной класс. Кстати, бытует легенда такая, популярная для лентяев, что Эйнштейн плохо учился в школе, мол, троечник был в школе, поэтому не так уж страшно, что я не успеваю. Это на самом деле неправда, потому что вот его оценки выпускного экзамена, если посмотреть, то он, его оценки одни из самых высоких, 5,6 у него. А это аттестат, где тоже достаточно высокие оценки, только по французскому там неважно у него было. Эта ошибка возникла из-за того, что в 20-е годы один немецкий журналист добрался до школьных документов этой швейцарской школы и нашел вот эти ведомости. И написал, что Эйнштейн был плохим школьником, плохим учеником. Дело в том, что система оценок в Германии и Швейцарии разная. В Германии самая высокая оценка 1, а в Швейцарии самая высокая оценка 6. И поэтому шестерка в Германии означает ужас, кол с минусом, а в Швейцарии это лучшая оценка. Так что Эйнштейн учился неплохо. И поступил он в Цюрихский политехникум. Но и там у него были не очень сложились отношения с профессурой. Там у него были хорошие профессора, Минковский, Гурвиц, по физике был Вебер. Но ему, значит, в глазах этих профессоров Эйнштейн был недостаточно прилежным учеником. Это парадоксально, потому что тот профессор математики Герман Минковский, который считал Эйнштейна ленивым, закончил свою жизнь тем и прославил себя тем, что подвел математическое основание под теорию Эйнштейна, под теорию относительности. Вот четырехмерное пространство-время, которое мы сейчас знаем, это как раз интерпретация Минковского, и он очень сделал очень много. И поэтому, конечно, он в конце своей жизни ценил Эйнштейна превыше всех. А вот в студенческие годы не увидел в нем гения. И в результате оказалось, что Эйнштейн единственный из всего класса, из всего выпуска, из всего курса, единственный не получил места в научном заведении. Не получил места ни ассистента, ни младшего научного сотрудника. То есть он не смог найти работу ни в каком университете или в каком-нибудь научном институте. Единственный из его курса. Все его товарищи, с которыми он учился, вот его главные друзья были Марсель Гроссман и еще несколько молодых людей, с которыми он занимался, они получили места ассистентов и работали над продолжением своего образования. То есть защищали диссертации, вели занятия со студентами, посещали семинары, то есть росли как нормальные ученые, как положено. А Эйнштейн не смог найти работу, а ему нужно было. Вот образец он писал, например, голландскому физику письмо с просьбой предоставить ему место ассистента, которое освободилось у этого Онеса. Камерлинг Онес, известный такой физик по теории низких температур. А Онес не дал ему этого места, он нашел другую кандидатуру, предпочел. И Эйнштейн оказался совершенно в другом заведении, в патентном бюро, на уровне государственного чиновника, младшего разряда такого. То есть это контора, грубо говоря, в которой нужно было быть чиновником, писать бумаги, давать оценки бумагам и так далее, и заниматься этим весь рабочий день. Здесь нет никакой ни библиотеки, ни лаборатории, ни возможности там, посещать семинары. Ты государственный служащий. Эйнштейн, кстати, сдал специальные экзамены на звание государственного чиновника, чтобы стать чиновником вот этого патентного бюро. И то здесь помог, конечно, его друг, через знакомство ему оказали протекцию, и он получил это место. И он смог тем самым кормить хотя бы семью свою. Начал получать твердый оклад, а то он пробивался. Вот есть объявление в газете, где говорится, что преподаватель математики и физики дает уроки студентам. И вот это Альберт Эйнштейн давал такие объявления в газете. У него уже родился к тому времени ребенок, старший его сын, и нужно было кормить семью, и нужно было получить гражданство швейцарское, надо для этого было работать. И он получил это место, а наукой занимался по вечерам, общаясь вот со своими друзьями и сам размышляя над физическими проблемами. Вот представьте, такой человек, который лишен возможности днем работать по науке, он должен был 8 часов отрубить на своей, вот в этом патентном бюро. Вдруг неожиданно совершает революцию физики. В чем же произошло, что именно сделал Эйнштейн? Вот мы говорим, что это гениальные работы. Для этого надо немножко представить себе, какое же положение было физики к началу 20 века. Это положение очень хорошо видно из такого примера. Молодой человек из такой интеллигентной немецкой семьи, Макс Планк, во время своего студенчества в Мюнхенском университете выбирал, по какому направлению он будет дальше работать, писать диплом и изучать науки. И он выбрал теоретическую физику. И пришел к завкафедре теоретической физики профессору Жоли, Филипп фон Жоли. И говорит: профессор, я хочу вот слушать ваши лекции и ходить на семинары и заниматься теоретической физикой. И тогда этот профессор Жоли ему говорит: молодой человек, не губите свою жизнь. У вас еще вся жизнь впереди, а вы хотите заниматься наукой, в которой все уже сделано. В физике, он говорит, больше нечего изобретать, нечего открывать. Все, что надо, уже открыли, и поэтому делать нечего. Хорошо, что Макс Планк нашелся, как остроумно ответит. Он говорит: я и не хочу ничего открывать, хочу просто разобраться, что сделано. И стал, в конце концов, профессором теоретической физики и был одним из тех, кто начал революцию физики. Примерно та же картина вырисовывается из такого итогового доклада, когда в 1900 году кончался век 19-й, начинался век 20-й, и, как всегда, подводили итоги на переходе из одного века в другой. И вот такой патриарх английской физики, лорд Кельвин, может быть, кто-то слышал такие, его фамилия стала названием градуса Кельвина. Он делал доклад на итоговом заседании Королевского общества, это Академия наук такая английская. И он делал доклад о положении физики. И он говорит так, что физика свою задачу выполнила, мы можем теперь объяснить и рассчитать любое физическое явление. Хотите это движение любого тела, хотите тепловое явление, хотите электрическое или магнитное, или оптическое. Все мы познали. И на безоблачном небосклоне науки есть только два облачка, два маленьких облачка, два явления, которые мы не можем объяснить. Первое облачко связано с излучением нагретого тела. Вот вы знаете, если тело нагревать, то оно начинает светиться. Вот говорят, нагрели до красного коленя, нагрели до белого коленя. Даже комфорты становятся красными при нагревании. Так вот, закон этого свечения, зависимость от температуры вот этого излучения светового, не поддавался физикам. Они никак не могли дать формулу, по которой можно было бы рассчитать яркость или длину волны вот этого света. И второе облачко было связано с так называемым мировым эфиром. Это еще Декарт такое ввел понятие. И вообще физика 19 века вся исходила из того, что вокруг нас только эфир. Все пространство заполнено эфиром. Мы его не видим, но он есть. Он есть не только вот здесь, в этой комнате или на улице. Он есть между звездами. Он заполняет все пространство Вселенной. И когда луч света от Солнца, например, идет на Землю, он не в пустоте к нам проходит, а в этой среде упругой, такой упругой эфиры. Как звук в воздухе проходит от одного источника до приемника, так и свет в эфире проходит от источника к приемнику. И без эфира не работала классическая физика. Это была основа классической физики. И все было бы замечательно. Он действительно позволял очень хорошо рассчитывать все явления. Но один момент был непонятен. Если вокруг эфир, а Земля крутится в этом эфире, то почему она о нем не, о него не трется? Почему нет трения между Землей и эфиром? Это же упругая среда. Попробуйте покрутиться в воде. Вы же почувствуете сопротивление воды. Вот такая же упругая среда этот эфир. А Земля крутится себе и не останавливается. Или планеты движутся в эфире. Вот объяснить, почему Земля почему нет сопротивления при движении в эфире, физики не могли. Все было понятно. А лишить его упругости, это значит лишить его главного свойства. Вот два облачка оставались. И вот с первым облачком, то есть излучением нагретого тела, произошла такая история. Немецкий физик Генрих Рубинс, экспериментатор, кстати, еврей, профессор Берлинского университета, а стало быть, крещенный еврей, потому что в Берлинском университете некрещенных евреев не брали, делал доклад на заседании немецкого общества физического и еще раз докладывал, что для вот этой теории, что нет единственной теории для излучения света, нагретого тела. На этом заседании присутствовал его друг близкий, тот самый Макс Планк, который ходил к Жоли учиться теоретической физике. К этому времени он стал тоже профессором университета, тоже теоретик, не тоже, а именно теоретиком. Вот, его друг был экспериментатором. И ему пришлось выслушать очень много неприятных слов, которые ему на этом заседании экспериментаторы говорили в адрес теоретиков. Они говорили, что вы даром хлеб едите, что вы не можете такую простую вещь дать нам формулу одну. А то у вас есть одна формула для одного случая, там, коротких волн, и другая формула для длинных волн. А единой формулы нет. И Макс Планк, который, вообще говоря, этой теорией немножко занимался, он говорит, в принципе, есть такая формула, пожалуйста. И вышел к доске и написал одну формулу, которая должна была давать правильный ответ. И Рубинс всю ночь проверял эту формулу на основе своих экспериментальных данных. И поразился, что она работает. Она действительно позволяет все это найти. И вот, не дожидаясь начала следующего рабочего дня, пользуясь своим дружеским отношением с Планком, прибежал к нему еще до завтрака и говорит, что поразительно, но твоя формула работает. Нужно только объяснить, почему, откуда ты ее взял, эту формулу. И тогда уже Максу Планку ничего не оставалось делать, как надо начать работать над физическим обоснованием этой формулы. Откуда могла бы такая формула появиться? И оказалось, что он нашел такое объяснение физическое. Но для этого ему нужно было предположить совершенно необычную вещь, нереальную вещь, которая раньше вообще никому в голову не приходила. Она работала только в том предположении, что свет испускается пучками. Не непрерывно, а пучками. Или квантами, как он это назвал. Вот мы смотрим на лампочку или смотрим в окно, видим солнечный свет. Нам даже в голову не приходит, что это не непрерывный поток света, который мы ощущаем, а именно пульсирующий такой, к нам приходят отдельные порции этого света. И если это вести... И вот он сделал доклад, он успел как раз к концу 1900 года. Вообще история любит такие шутки, она как бы играет сюжетами. И вот революционное открытие, начало новой физики, она приурочила как раз к началу 20 века. Вот еще не закончился 19 век. В декабре 1900 года Макс Планк делал доклад на немецком физическом обществе и сделал вот это вот, рассказал о своем открытии, о своей гипотезе квантов, с которой и началась новая физика. Вот это дата рождения новой физики. Эта гипотеза была настолько непривычна, что в 1911 году половина физиков ее приняла, половина физиков ее отвергала или не понимала. И тогда бельгийский меценат Сольвей, промышленник такой, решил пожертвовать довольно большую сумму денег на то, чтобы собрать в одном месте лучших физиков Земли. И он организовал первый Сольвеевский конгресс в Брюсселе. Он пригласил на него и оплатил, естественно, всем дорогу, проживание лучших физиков. Никогда еще в истории науки в одной комнате, как вот на этой фотографии, не собирался такой уровень интеллекта вместе. Здесь были самые выдающиеся физики того времени. Здесь был и Резерфорд, Лоренц, и Мария Кюри, Пуанкаре и так далее. Эйнштейн, тогда еще молодой ученый, хотя уже опубликовавший знаменитые эти работы, в 1911 году, его даже места за столом не хватило. Вот он стоит здесь справа, второй. Видите, вот еще молодой человек, который не сидит за столом, а стоит в уголочке. И вот они спорили как раз на эту тему. Есть кванты или нет? Это гипотеза или вот реальная гипотеза или нет? И так и не пришли к тому никакому единому выводу. Вообще новое обычно рождается не убеждением старого, а сменой поколений. Вот должны родиться новые люди, для которых это новое является привычным. А перестроиться могут только очень редкие личности. И вот Эйнштейн, то, что я сейчас сказал, касается первого облачка. Итак, излучение нагретого тела можно объяснить, но для этого надо ввести кванты, новое совершенно понятие. А как быть со вторым облачком, с этим эфиром, который почему-то не трется о Землю, или Земля не трется об эфир? И вот второе облачко развеял Альберт Эйнштейн. Как раз в 1905 году, вот в первой своей из трех статей, он изложил так называемую теорию относительности специальную и решил проблему эфира. Как же он ее решил? Как он объяснил, что Земля об эфир не трется? Объяснил очень просто. Он сказал, что эфира нет. Эфир не существует. Это выдумка, которая не отражает реальность. Нету эфира. И это потрясло всю классическую физику. Потому что вся классическая физика была основана на понятии эфира. Значит, если нет эфира, то нужно все электричество, магнетизм, оптику, все нужно было строить заново. А Эйнштейн тем самым и заложил вот эти основы. Вторая его работа касалась фотоэффекта, и он объяснил некоторые явления, вот фотоэффект, опираясь на гипотезу квантов Макса Планка. И третье, он доказал, исследуя броуновское движение, существование атомов. А к тому времени, вот надо себе представить, насколько сдвинулась наука. Ведь всего-навсего 100 с небольшим лет прошло. А вот во времена Эйнштейна даже существование атома было под вопросом. Атом-то никто не видел. Электронных микроскопов еще не было. Это было все умозрительно, так же, как и кванты. И вот Эйнштейн показал, что наблюдая броуновское движение, например, там пыль в луже, как там движутся частицы хаотически, оказывается, это явление объясняется существованием атомов. Ну хорошо, мы с вами там почти час, там 45 минут разговаривали о физике. А при чем здесь евреи, вы меня спросите? И вообще еврейская история. А это вот как раз важный аспект разговора, который я хотел бы подчеркнуть. Очень важно, что в революции физики, вот с которой началась с работы Планка и Эйнштейна, и началось строительство новой физики. Фактически вот весь 20 век – это как раз построение новой физики. Новая физика пространства и времени, опирающаяся на Эйнштейна, и новая квантовая физика. То есть теория макромира, теория Вселенной, и теория микромира, теория вот этих вот маленьких частиц, из которых построено все. Это и есть новая физика. Вот она родилась в 1900 году на рубеже, и вот в 1905 году работами Эйнштейна. И вот оказалось, что среди творцов новой этой физики, новой науки, не только, кстати, физики, в математике такие же процессы происходили, и в химии, и в медицине, оказалось, что среди активнейших деятелей и создателей этих наук очень много евреев. Вот такой парадокс, который мы с вами попытаемся немножко сегодня обсудить. Его очень наглядно видно из Нобелевской аномалии. Почему так много нобелевских лауреатов евреи? Почему так много евреев среди нобелевских лауреатов? А вот теперь на эти процессы, о которых я говорил, о революции физики, мы посмотрим с другой стороны. И найдем это объяснение вот этому необычному факту. Почему так много евреев там? Потому что к этому времени подошел к завершению второй исторический процесс. Он, казалось бы, не связан никак с физикой или математикой. Но он был, этот исторический процесс называется процесс еврейской эмансипации. Процесс обретения равных прав евреев с другими коренными народностями. И вот герои нашего рассказа, вот Альберт Эйнштейн, и я буду еще говорить про Джеймса Франка, ну и Макс Борн, и другие, родились, вот Эйнштейн родился в 1879 году, Джеймс Франк в 1882, и Борн тоже. Это как раз несколько лет после окончания еврейской эмансипации. В Германии это 1871 год, когда объединилась Германия и была принята общая конституция, где было прописано равенство прав всех граждан, в том числе и евреев. В других странах чуть позже или чуть раньше, в Швейцарии и так далее, но это везде конец XIX века. И вот это молодое поколение евреев родилось после еврейской эмансипации. Значит, они уже имели право поступать в университеты, им не запрещалось получать образование. И вот это очень важный момент. Значит, их молодость попала на, когда евреи имели те же самые права, что и другие. А вообще процесс эмансипации, то есть приобретения равных прав, тогда это называлось немножко иначе, начался столетия назад, это конец был 18 века. Тогда положение евреев было страшным в Европе, абсолютно бесправным, нищенским по своему экономическому уровню. И об этом очень хорошо сказал историк Крамер, того времени, историк конца XVIII века. Он выразил это одной фразой, используя латинский термин. Он сказал, что евреи остаются in civitate, но не de civitate. В переводе с латинского это означает, что евреи живут среди гражданского общества, но не принадлежат этому обществу. То есть они, вот эти еврейские гетто, находятся среди общества европейского, но этому обществу не принадлежат. На них не распространяются законы европейского общества. И вот о ненормальности этого положения заговорили после работ Моисея Мендельсона, но впервые появилась эта книга, в которой это описано, «Бедственное положение евреев», называлась книга об улучшении гражданского положения евреев, Кристианом Домом. Это друг Моисея Мендельсона. Но Моисей Мендельсон – это тот самый знаменитый еврей, с которого началось еврейское просвещение и в дальнейшем еврейская эмансипация. Как до Моисея Мендельсона относились к евреям в Европе? Было только два отношения. Либо со страхом и презрением, либо с жалостью. Вот глядя на бедственное положение евреев, к ним относились или с ненавистью и страхом, или с жалостью. Моисей Мендельсон своей жизнью заставил общество иначе к евреям относиться, а именно относиться с уважением. Он добился уважения к себе со стороны нееврейского общества. Он был избран Он получил первую премию и медаль Прусской академии на конкурсе научных работ, где знаменитый философ Иммануил Кант получил только вторую премию. И Моисея Мендельсона называли еврейским Сократом. Ну вот, уже после дома он написал книгу «Иерусалим», где заложил основы вот нового взгляда и нового подхода к еврейскому существованию. И 100 лет после этих основополагающих шагов до конца XIX века шел этот процесс неравномерно. То шаг вперед, 2 шага назад, где-то права давали евреям, где-то забирали. Но в конце концов, через 100 лет, юридически этот процесс был закончен. Долго это или нет? 100 лет эмансипации, с одной стороны, это очень долго. Это 4 поколения. А с другой стороны, если посмотреть, как я вот говорил, 4 поколения, что было бесправное нищенское существование в начале, и 4-е поколение – это элита общества. Евреи к этому времени, к концу XIX века, в Европе, не в России пока, а в Европе, в Германии в частности, вошли в элиту общества, стали профессорами, банкирами, владельцами газет, журналов и так далее, и так далее. Поэтому, если смотреть на разность уровней от гетто до профессора, то 100 лет – это не такой уж большой срок. Так вот, почему же евреи оказались среди тех, кто создавал новую науку? Вот с одной стороны, понятно, выявилось вот большое количество еврейской молодежи, которые могли получить университетское образование. Но почему такая высокая концентрация оказалась именно в физике, вот, в частности, в новой физике? То же самое можно говорить и про математику, и про химию, но мы сейчас говорим про физику. Вот чтобы это понять, мы должны рассмотреть престиж науки в обществе. Вот какие науки считаются важными, какие почетными, а какие не очень. Вот знаете, такое, ну, здесь есть, я вижу и молодых очень много, но люди старшего поколения, наверное, помнят такую дискуссию физики и лирики в советское время было. Это конец 50-х, начало 60-х годов, когда в газетах прямо обсуждали, что важнее, физики или лирики. И название этой дискуссии дало стихотворение Бориса Абрамовича Слуцкого «Физики и лирика», так и называется. И начинается стихотворение такими строчками: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». И вот в середине 20 века это точное отражение приоритетов в обществе. Физика была в огромном почете. Выходили книги о физиках. «Иду на грозу» Гранина. Переводились вот зарубежные книги «Ярче тысячи солнц», «Живи с молнией», о том, как создавалась атомная бомба вот американскими и английскими физиками. Выходил замечательный фильм «9 дней одного года». Я сам попал вот под влияние этого, вот такой эйфории у физиков, когда мне нужно было вот в 62-м году выбирать, куда пойти учиться, то я, хотя уже к тому времени больше всего интересовался математикой, вот все-таки в последний момент подал документы на физический факультет. Правда, кончил потом все-таки кафедру математики. Но вот это вот именно вот это физики в почете, вот этот почет физики меня вот толкнул именно на физический факультет. Но не надо думать, что это всегда так, что во все времена физики в почете, а лирики в загоне. Вот если сейчас посмотреть вокруг, то, пожалуй, наоборот. В этой дискуссии участвовали, там основополагающие была статья Эренбурга и такого инженера Полетаева. Об этом, кстати, об этой дискуссии есть статья в в журнале «Семь искусств», о котором я говорил, поэтому кто-то заинтересуется, может легко найти ее в интернете. Нашу семью это особенно интересовало, потому что родители были знакомы с Оренбургом, и все, что вот вокруг Оренбурга происходило, оказывалось довольно, ну, у нас принималось близко к сердцу. Это вот мои родители и я на фотографии с Оренбургом. Так вот, пример, кто насчет физиков в почете, очень хорошо виден, вот, вернее, на примере моего однокурсника и друга Сергея Никитина. В молодые годы, когда он выступал вот, в студенческих самодеятельности, на конкурсах студенческой песни и так далее, объявляли, что это выступает физик Никитин, который еще сочиняет песни. А сейчас, когда он приезжает в разные города, вот и к вам, уверен, он приезжал, и к нам приезжал в Ганновер не раз, то объявляет так, что это уже заслуженный деятель искусства Российской Федерации, это известный композитор, который когда-то в прошлом имел физическое образование. То есть это уже не так важно, что он был физик, а вот то, что он лирик, это важно. То есть сейчас вот эти весы, на которых взвешиваются физики и лирики, качнулись в другую сторону. Сейчас гуманитарные науки, посмотрите количество заявлений, которые подаются на экономический факультет, юридический факультет, значительно больше, где бы мы ни жили. Так вот, примерно то же самое было в XIX веке. К чему я это веду и почему это для нас важно? В XIX веке лирики, то есть гуманитарии, были более в почете, чем физики. И в той же самой семье Макса Планка все его предки, отец был профессором-юристом, дед был профессор-теолог, прадед был профессор-теолог, то есть все гуманитарии были. И только потому, что он был шестой ребенок в семье, он, а все уже предыдущие его пять братьев заняли гуманитарные места, он пошел в физику. Ну и личная склонность, конечно, у него была. В их семье был родственник-историк Макс Ленц, который, издеваясь, каламбурил так, что физики – это лесники. По-немецки это звучит похоже. Натурфоршер и натурферстер – это лесник и исследователь. Поэтому он физиков называл лесниками. То есть физика в глазах вот, родственников Макса Планка – это была ничтожная наука, неинтересная и неважная. И вот на примере другого физика Джеймса Франка, я несколько слов о его первых шагах скажу, это будет выпукло и наглядно видно. Джеймс Франк родился в Гамбурге в 1982 году. В семье сефардов, выходцев из Испании, которые уже лет 200 жили в Гамбурге и уже прилично там обосновались. Отец его был банкиром. Вот на этой фотографии он второй слева, типичная еврейская внешность такая, восточная у мальчика. А его склонность к естественным наукам, в том числе к физике, проявилась очень рано. В 14 лет он, играя со старшими ребятами, сломал руку. А если вы посчитаете, 1882 год он родился, и 14 лет, ему было в 1896 году. А годом ранее, в 1895 году, немецкий физик Рентген открыл рентгеновские лучи. Тогда он назвал их X-лучами, а потом они стали называться по его имени рентгеновскими. И весь мир тогда обошла фотография кисти его жены, где были изображены кости, соответственно, на рентгеновский снимок, и на большом пальце был перстень, вот, который только распечатался. Эту фотографию печатали в разных журналах. И вот этот мальчик, 14-летний, помню эту фотографию, решил, что ему надо сделать... Да, а рука у него плохо срослась. Лечение было неправильное, и у него, очевидно, срослась кость неверно, и он это ощущал. И вот, не говоря ни слова своим родителям, он стал искать, где бы ему могли сделать рентгеновский снимок, чтобы увидеть кости, это неправильно сросшиеся. Куда должен пойти человек, чтобы ему сделали рентгеновский снимок, когда еще не было, естественно, рентгеновских лабораторий? Еще в медицине это открытие еще не применяли. Естественно, надо пойти к физикам, к исследователям, в университет, скажете вы. А вот парадокс тот, что в то время в Гамбурге не было университета. Гамбург – это один из самых богатых городов Германии. Это богатейший ганзейский город с купцами, там, банкирами, который богаче любого другого города. И дать деньги на создание университета ничего не стоило отцам города. Но они считали, что это ненужное занятие, что их дети должны учиться торговле, банковскому делу, а нечего заниматься науками. И в Гамбурге университета не было до 1919 года. Это как раз еще раз подтверждает непрестижность науки вот в таких кругах. Но в Гамбурге была маленькая лаборатория, и там сделали рентгеновский снимок, который сохранился до сих пор в архиве семьи Франков. И там видно, что кость срослась неправильно. А дальше ему сделали еще одну операцию. Уже внизу есть надпись лечащего врача, что в конце концов у него все получилось. Так что в 14 лет ребенок принимает самостоятельное решение пойти и сделать рентгеновский снимок. Это тоже о многом говорит. В школе, в гимназии он учился не очень хорошо, потому что его больше интересовали вопросы такие научные. Например, на уроке греческого языка, когда надо было глаголы спрягать, он рассматривал промокашку, на которой было жирное пятно. И вот если на свет посмотреть, то промокашка вообще-то непрозрачна. А вот там, где жирное пятно, то там свет проходит. А почему? И вот он целый урок думал над тем, почему свет проходит. В конце концов разобрался. Но школьный учитель, конечно, это не одобрил. Учитель греческого языка. И когда стал вопрос о допуске его к экзаменам выпускным, абитур называется, то этот классный руководитель говорит ему, что вот господин Франк, если бы вы собирались заниматься серьезным делом, то я бы ни за что не допустил вас к экзаменам на абитур, потому что ваше прилежание и успеваемость недостаточно высоки. Но так как вы собираетесь стать физиком, то Бог с вами, это не так уж и важно, не такое же это серьезное дело. Поэтому его разрешили, и он в конце концов стал, вот закончил университет и стал физиком, который получил в конце концов Нобелевскую премию и вошел в число ведущих физиков 20 века. Так вот, что мы сейчас, вот, если задуматься над этими факторами, что мы можем сказать? Что к моменту, когда началась революция физики, сама физика была непрестижна. И немцы, если говорить о Германии, или представители других коренных народов, вовсе не стремились туда, где непрестижно. Туда стремились только маргиналы, так сказать. Люди, которым других дорог нет. И вот посмотреть по наукам, количество профессоров и количество научных работников в германских университетах. Вот по филологии ни одного профессора еврея не найдете, по классической филологии, потому что все места заняты потомственными немцами. По истории, где сильна была традиция немецкой школы, ни одного профессора еврея. По химии немножко, там в новых областях химии еще допускались. А зато по физике и математике и медицине, новой области медицины, радиологии, вот та же рентгеновские исследования и так далее, огромное число профессоров. Потому что туда коренные народы не шли, коренные национальности, а евреям открывалась дорога. И кто тогда знал, что в этих вот неясных, непонятных областях и будут совершены основные открытия? Об этом мы поговорим чуть позже. Так вот, Нобелевская аномалия, Нобелевские премии, как вы знаете, были учреждены тоже с начала 20 века. Первые премии были распределены в 1901 году. А само завещание Нобеля было в 1900-м о создании вот этих Нобелевских премий. По экономике немножко позже, с 1969 года. Так вот, если посмотреть количество евреев среди нобелевских лауреатов по разным направлениям науки, ну вот нас сейчас интересуют естественные науки, физика, химия, медицина и экономика, которая вот позже появилась. По математике Нобель не завещал премий. Есть на этот счет разные анекдотические такие версии. По одной из них ведущий шведский математик был любовником его жены. И он, скорее всего, получил бы эту премию, если бы Нобель бы ее учредил. Поэтому он математикам завещал ничего не давать. Но, кстати, математикам другие премии были учреждены совсем недавно, и даже в три раза больше, чем Нобелевской премии. И во всех этих, вот если смотреть лауреатов, то закономерность сохраняется. Вот по физике, например, 26% евреи. По химии 19%. Это брать по совокупности, это данные 2004 года. Но за эти 10 лет ничего не изменилось. Примерно то же самое. По медицине даже 29%. По экономике 38%. И в среднем, если всех брать по совокупности, то 26%. Каждый четвертый нобелевский лауреат еврей. Или иначе, сколько нобелевских лауреатов на миллион населения. Вот в развитых странах примерно один лауреат на миллион населения. В Англии 1,2, в Германии 0,8, в США 0,8. А среди евреев, если это посчитать, 10 нобелевских лауреатов на 1 миллион евреев. Вот эту закономерность никак не объяснить случайностью. Во-первых, она сохраняется уже больше, чем 100 лет. И во-вторых, расхождение. Всего евреев 1% или 1,5% максимум населения, а лауреатов 25% или 26%. Случайностью это быть не может. Объяснить это, сказать так, что евреи – это избранный народ, и Бог заложил в нас вот способности к науке, которые делают нас нобелевскими лауреатами, можно, конечно, но неубедительно. Нужно все-таки найти какие-то объективные закономерности и основания. Но вот если рассматривать судьбу того же Эйнштейна, то видно, он получил звание, должность профессора впервые только в Праге. Вот я вам говорил, что он в 1905 году совершил три крупнейших открытия мирового значения. Во-первых, ни одно из них не было зачтено ему в качестве диссертации. Ему для того, чтобы стать доктором физики, нужно было писать еще одну диссертационную работу. Потому что эти работы не принимали университеты, потому что их не понимали. Но если вы думаете, что после этих гениальных работ и защиты диссертации в 1906 году его тут же взяли на работу в какой-нибудь университет, то опять ошибаетесь. Он еще 4 года продолжал трубить в этом патентном бюро. Человек, который совершил вот три гениальных открытия, не считая таких мелочей, как формула Е равно МЦ квадрат, в дополнение к этому, его не брал к себе даже на должность ассистента или доцента ни один университет. И только в 1909 году Цюрихский политехникум его пригласил в качестве доцента, и тогда он написал заявление директору патентного бюро о том, что он просит уволить его в связи с переходом на должность экстраординарного профессора физики. И когда директор патентного бюро прочитал это заявление, он посчитал, что это шутка, что его разыгрывают. Потому что как-то государственный служащий вдруг уходит из этого бюро на должность профессора. Такого никогда не было. Но в конце концов Эйнштейн стал вот доцентом этого политехникума, начал читать лекции, на которые поначалу приходило только два человека. Лектор он был не очень знаменитым и не очень это дело любил. И звание профессора он получил не в немецком университете, а в Праге, где был вот университет. И только в 2014 году его перевели в Берлин. Возраст. Да, Так как оценить этот фактор, что евреев не брали в центральные университеты? С одной стороны, то есть молодые юноши еврейские оканчивали, как правило, центральные университеты, столичный, берлинский, мюнхенский, геттингенский, гайдельбергский. А работать их брали только на периферию, куда-нибудь другие страны или в мелкие университеты, в мелкие города. Это, конечно, для престижа плохо. Но если посмотреть с точки зрения науки, то это даже и неплохо, потому что заниматься наукой так, людям талантливым может быть даже легче в периферии, чем в центре, где сильна власть авторитетов, где довольно все расписано, жесткая такая дисциплина и так далее. Возраст ученого. Евреям очень трудно было получить звание профессора. И если они и получали его, то только в преклонном возрасте. Вот, например, Эрлих получил в 60 лет, когда уже скоро нужно было на пенсию выходить. Хотя он Нобелевский лауреат. И вообще, если среди всех ученых немецких треть только была старше 60 лет, то среди евреев 50% было старше 60. То есть в более позднем возрасте получали эту степень, эту должность. Опять, хорошо это или плохо? С одной стороны, плохо для семьи, для оклада. Профессорское звание – это очень высокая государственная должность. А вот для науки, опять же, это лучше, потому что профессор – это как завкафедры. Он обременен административными функциями, он должен составлять расписание, ответственность за заработок своих там подчиненных, ассистентов и так далее. То есть очень много административной работы. А доцент занимается только своей наукой и так далее. И вот еще один, пожалуй, самый главный фактор. Его тоже легко видеть на примере. Такой химик был, выдающийся, Вельштеттер, который в своих воспоминаниях, у него есть книга такая «Моя жизнь», описывает случай из гимназической своей практики, когда он, ему очень плохо давалась латынь в школе. Он получал плохие отметки. И однажды, сделав усилие над собой, и очень много занимаясь, выучивая слова и так далее, он получил good, хорошо. И прибежал к маме с тетрадкой, показывая эту оценку, что он получил good. А мать бросила взгляд на эту тетрадку, отвернулась и сказала, good и schlecht. То есть хорошо – это плохо. И вот это выражение матери он очень на всю жизнь запомнил. Что значит «хорошо» – это плохо? Это значит, что для еврейского ученика, для еврейского юноши нужно добиваться самого высокого уровня, если ты хочешь быть наравне с другими. Если ты хочешь быть наравне со своими сверстниками, не обремененными еврейством, то нужно быть выше их на голову. Вот этот настрой в семье, я думаю, знаком многим из вас. И вы сами, может быть, своим детям, и наши родители всегда настраивали нас на то, что мы должны быть готовы к большим испытаниям, чем другие. И это, безусловно, сказывается и на результатах. И вот Фрейд такую высказал формулу, что дискриминация помогает таланту. Вот такая парадоксальная формула. Казалось бы, дискриминация мешает нам добиваться результатов. А оказывается, что она в чем-то и помогает. Я сейчас несколько слов просто скажу о дальнейшей судьбе физиков-евреев. Сначала наступил период 20-х годов, когда в Европе произошли большие изменения, кончилась война мировая. И вот в университетском центре Геттингена, в частности, как один из примеров, наука расцвела так, что он превратился в мировой научный центр и по физике, и по математике, и по другим некоторым отраслям. И ведущую роль в этих научно-исследовательских институтах, которые составляли Геттингенский университет, были евреи. Еврей Рихард Курент был директором института математики. Еврей Макс Борн был директором института теоретической физики. Еврей Джеймс Франк, о котором мы с вами говорили, стал директором института экспериментальной физики. И в Геттинген потянулись люди со всего мира, со всех стран. Вот один из Сальвеевских конгрессов, я про первый вам рассказывал, в 1911 году, там Эйнштейн стоял у столика справа, в уголочке, а здесь он сидит в центре, рядом вот с патриархом Лоренцем. Здесь же есть и Макс Борн, и другие, и этот свет физики, и большая часть выдающихся физиков была, концентрировалась вокруг Геттингена. Например, Нильс Бор приезжал в Геттинген, вот сидят здесь как бы ведущие физики, вот Макс Борн, Джеймс Франк, Нильс Бор во время так называемых фестивалей. Творец квантовой физики, который считается отцом, Гейзенберг приезжал к Макс Борну. Отец водородной бомбы Эдвард Теллер приезжал в Геттинген, он был ассистентом Макса Борна. Из Советского Союза, как ни странно, тоже к нему приезжали ученики. Вот Георг Румер, например, Юрий Борисович Румер, он в Советском Союзе. Тот, который с Ландау написал книжку «Что такое теория относительности». Когда Ландау арестовали, а Румер вернулся потом в Советский Союз, то арестовали и Румера. И он 10 лет сидел в лагерях. Тоже такая история очень интересная и запутанная. И герои нашего рассказа, те же самые еврейские физики, за свои достижения получали награды, Нобелевские премии. И Геттинген, повторяю, расцвел вот в десятилетия с 20 по 30, 30 до 33 года. Это был мировой уровень. Нельзя было бы считаться физиком, если ты не приезжал в Геттинген, не слушал там лекции, не участвовал в семинарах, хоть на семестр, хоть на лето. В Геттинген приезжали и математики из Советского Союза, Александров и так далее. И вот наступил 1933 год, к власти пришел Гитлер, и уже в апреле 1933 года, как только он получил полномочия диктатора и получил возможность выпускать законы и менять Конституцию, то первым законом, в котором фигурировало слово «арийский», был закон от 7 апреля 1933 года. Закон назывался «О восстановлении чиновничества». И в нем говорилось, что человек, который не подтвердил свое арийское происхождение, не может быть государственным служащим. А профессор – это государственный служащий, как я вам рассказывал. И поэтому на основании этого закона в ближайшие же несколько месяцев уволили всех евреев-профессоров. Там еще, правда, было два исключения небольших из этого, в этом законе, что не подлежали увольнению ветераны Первой мировой войны и старослужащие, те, кто стал профессором до 2014 года. Например, Джеймс Франк был и ветераном Первой мировой войны. Он был офицером, награжден орденами, храбрый офицер, много у него было ранений. И он не подлежал увольнению, а он был директором института. Но из солидарности со своими вот соплеменниками и просто в знак протеста против такой несправедливости, он написал открытое письмо и демонстративно ушел с этой должности. Другие ушли добровольно. И вот положение, которое характеризует ситуацию в этой науке. Например, вот штат института Джеймса Франка, института экспериментальной физики в Геттингене, до января 1933 года включал такие должности. Здесь был директор, старший ассистент, штатные ассистенты, внештатные и так далее. А после сокращения, которое привел вот этот закон от 7 апреля, осталось только два ассистента. Всех остальных уволили из-за принадлежности, из-за неарийского происхождения. И это было типично для остальной немецкой науки. То есть удар был нанесен страшный. Франк уехал из Германии, оказался в конце концов в Америке, в США, принял участие в создании атомной бомбы, довольно активное. Вот он вместе с Эйнштейном, который тоже оказался в США, который не вернулся. в Германию. И этот исход лучших умов, лучших ученых из Германии привел, в конце концов, к глубочайшему кризису немецкой науки. Оказалось, что люди, которых изгнали из Германии, нашли свое рабочее место в странах, которые потом с Германией будут воевать. И с одной стороны, Германия ослабла, наука в Германии ослабла настолько, что она не смогла создать свою атомную бомбу. А наука противников Германии, стран-союзников, усилилась настолько, что она наоборот, что они наоборот смогли создать атомную бомбу, которая поставила точку во Второй мировой войне. Судьба самого Эйнштейна после прихода Гитлера такова, что он просто не вернулся больше в Германию. Его исключили из академии. Он, в это время он был в Америке, дал сразу же резкое заявление, резкую оценку положения в Германии, сказал, что пока там нацист, он туда не вернется. И он оказался на несколько месяцев без работы постоянной и без места жительства, и провел вот несколько месяцев 1933 года в бельгийском курорте, небольшом бельгийском курорте на берегу моря. Про исключение Эйнштейна из академии ходил такой анекдот, такая, вернее, историческая быль. Когда академика Сахарова хотели исключить из академии, то рассказывают, его лишили, как вы знаете, Сахаров занялся диссидентской деятельностью после своего довольно такого триумфального успеха в создании водородной бомбы в Советском Союзе. И его лишили всех наград. Он был трижды Герой социалистического труда, его лишили всех званий. Он был лауреатом сталинских и ленинской премии, его лишили этих премий. И всех остальных медалей. И оставалось только его звание академика. И вот стал вопрос о том, чтобы лишить его звания академика. И этот вопрос вентилировался в ЦК партии, и тогда президенту Академии наук Келдышу предложили рассмотреть вопрос об исключении Сахарова из Академии. Он собрал несколько ведущих академиков посоветоваться и поставил этот вопрос, что они думают. На этом заседании был академик Капица и академик Семенов. И тогда академик Семенов говорит, ну как же мы его будем исключать, когда не было такого прецедента? На что тут же Капица возразил, говорит, как же, был такой прецедент, Гитлер исключил Эйнштейна из академии. И после такого замечания этот вопрос как-то сам собой затих. И Сахаров так и остался академиком. В этой истории оба академика были неправы. Академик Семенов сказал, что не было прецедента. На самом деле были прецеденты, и он, конечно, об этом знал. Они просто хотели защитить Сахарова. В Советском Союзе академиков превосходно исключали, расстреливали и исключали после расстрела. Тот же там Туполев, академик Тарли был членкором, он был исключен и так далее. А вторая сторона этого вопроса, что академик Капица сказал, тоже неправильно. Не Гитлер исключил Эйнштейна из Академии, а Эйнштейн сам подал заявление еще раньше, до того, как поставили этот вопрос. Чтобы вас дальше не утомлять, я хочу рассказать только последнюю историю о том, как, насколько сильно сложилось вот это, насколько сильно пострадала немецкая наука от того, что она избавилась от евреев и изгнала их из своей научной среды. Вот рассказывают, что такое, что старейший математик, великий математик 20 века Давид Гильберт, он уже был глубоко на пенсии, когда эти все чистки проходили, и он оставался в звании почетного академика. Несмотря на то, что его зовут Давид, он не еврей, а немец из прибалтийских немцев, из Кёнигсберга. Но так как профессор – это высокая государственная должность, то его приглашали на государственные приемы. Он был тайный советник одновременно. И вот министр науки и образования Руст на одном из таких приемов подошел к Гильберту и говорит ему: «Ну что, господин профессор, математика сильно пострадала от того, что мы очистили ее от евреев?» И на это старенький профессор со своим таким прибалтийским акцентом, который у него всегда оставался, говорит: «Пострадала, господин министр?» «Нет, она не пострадала, ее просто больше не существует». Вот это, конечно, красивая фраза и такая сильная в эмоциональном плане сцена, но могут возникнуть как бы такие, естественно, если задуматься над этим, то ну что значит она не существует, математика? Те же профессорские должности остались, на них взяли, вместо евреев взяли немцев, безработных было очень много. Университеты не закрыли, математика должна была продолжаться и дальше, поэтому трудно понять. То есть, с одной стороны, понятен эмоциональный настрой, а с другой стороны, как-то не укладывается в голове, что значит «не существует». И вот если мы рассмотрим положение дел на самом деле, то мы увидим, насколько прав был Гильберт. Приход Гитлера к власти резко снизил вообще интерес к науке у молодежи, потому что настрой государственный был такой, что молодежь должна заниматься спортом, готовить себя к войне, здоровый образ жизни прежде всего, а всякие умничания – это не так важно. И поэтому общее количество студентов в немецких университетах резко упало. Было вот в 1932 году, до прихода Гитлера к власти, всего во всех университетах было 98 тысяч чем-то студентов. То есть 100 тысяч студентов было во всех университетах. А в 1939 году, перед Второй мировой войной, оказалось только 40 тысяч. То есть 40% от того числа осталось студентов. Это характеризует общий настрой в стране. Интерес к науке сократился и стало 40% студентов. А теперь, если посмотрим, сколько математиков было, вот в 1932 году математиков было 4225. Это 4225 студентов, которые записались на отделение математики в немецких университетах. А в 1939 году их стало 306. То есть больше, чем в 10 раз. Вместо 4 с лишним тысяч 306 человек. А если их всего 306, в 10 раз меньше, то и профессоров нужно в 10 раз меньше, и преподавателей. И вот глядя на эти цифры, то действительно видишь, что Гильберт не так уж и далек от истины, что математики больше нет. Из числа уволенных и эмигрировавших профессоров было 20 нобелевских лауреатов. Из них 11 нобелевских лауреатов по физике. Представляете, какой мощный интеллектуальный потенциал ушел из Германии. И сейчас в России один нобелевский лауреат. А здесь 11 нобелевских лауреатов только по физике было изгнано из Германии. И естественно, и остался, кстати, только один из них в Германии, вернее, без работы, но остался. А остальные эмигрировали кто в Америку, кто в Англию, и большинство из них приняло участие в создании атомной бомбы. Так что, действительно, не знаешь, вот это та самая сила, которая творит зло, а вечно совершает благо. Вот для человечества оказалось благо, что у Гитлера не оказалось сил для создания атомной бомбы. Он ее не получил, а атомную бомбу получили союзники, которые закончили Вторую мировую войну. Так что я благодарю вас за внимание, за ваше терпение. Мне есть, конечно, еще очень много, что вам рассказать, но знаю, что сегодня большой праздник. Через несколько часов начнется Новый год. Это начнутся те дни трепета, когда нужно взвесить все свои грехи, вспомнить все плохое. Ведь не зря говорят, что Бог забывает все, что ты помнишь, но помнит все, что ты забываешь. Поэтому все плохое надо вспомнить, все хорошее можно забыть, без этого и так будет. Я желаю вам всем счастливого и сладкого Нового года и благодарю за внимание. Если у вас есть ко мне вопросы, то я с удовольствием на них отвечу.
А в этом списке последнего лауреата были именно евреи или не все?
Это списки лауреатов Нобелевских премий, которые были уволены и уехали, эмигрировали. Среди них большинство было евреев, но некоторые эмигрировали, потому что у них жены были еврейки, например.
Потому что я обратила внимание на фамилию
Герц. Герц как раз...
Герц.
А?
Потому что был Рудольф Герц.
А, yes, да, да. Нет, не все были евреи в этом списке, но они вынуждены были уехать, эмигрировать по разным причинам. Например, математик Вель, сам немец, но он должен был эмигрировать, потому что у него жена была еврейкой, и столетние дети были евреи.
А кто-то и по идеологическим причинам.
Были, да, 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 были и такие. Которые, ну, их было немного. То есть, вообще говоря, к эмиграции существует как бы две силы, которые вынуждают человека к эмиграции. Одна сила – это притягивающая, его должно притянуть что-то, вот какие-то дополнительные блага в другом месте, и выталкивающая сила, которая его заставляет вот бросить все и уехать. Надо сказать, что это, ну, я думаю, что большинство из вас знает, что это непростое дело, иммиграция всегда большое испытание. У меня как-то был такой открытый диспут с известным журналистом Леонидом Радзиховским. Он написал в одной из статей своих, что его поражает, почему такие интеллектуалы, вот ученые, немцы, остались работать в Германии, не уехали. Хотя, как он сказал, люди такого ранга, для них ничего не стоило было бы эмигрировать и работать в другом месте. Тот же самый Гейзенберг, например, остался. И многие физики немцы остались, эмигрировали и единицы, особенно не согласные по идеологическим причинам. Так вот, это мнение, я считаю, неправильным. У меня было несколько статей на эту тему, и потом, в конце концов, Радзиховский со мной согласился. Даже ученый высокого уровня, для него переезд на другое место – это чрезвычайно сложная проблема. Вот тот же Рихард Курент, который был директором Института математики в Геттингене, высочайшего уровня, с огромным трудом нашел себе работу в Нью-Йорке. С огромным трудом. А Феликс Бернштейн, который был директором Института статистики в том же Геттингене, уехав в Америку, вообще не нашел работы. И это было его существование очень жалкое. Он искал средства к существованию и так далее. Это очень трудный момент. Тем более, что ученый высокого уровня имеет школу при себе, учеников. Если он эмигрирует, то что делать с его учениками? Не все могут просто так сняться и уехать. Поэтому осуждать ученых за то, что они не эмигрировали, это неправильный подход. Это не так легко, во-первых, там устроиться, ну и другие были стимулы. Но те вынуждены были уехать очень многие. Вот эти 20 нобелевских лауреатов, большинство из них евреи, но некоторые еще и по другим причинам.
Художник Рубенс тоже был евреем, это универсальное
понятие. Художник Рубенс.
Потому что он любит полных женщин. Поэтому не был евреем.
Нет, я думаю, как есть в известном анекдоте, так, такой, простите, вы евреи? Он говорит, нет, у меня просто лицо интеллигентное. Не каждый человек.
Знаете, как вас охарактеризовали? Я спросила, кто такой Бернович? Сказали, философствующий математик. Вот, так что
это
спасибо
правильно.
Большое.
И вам спасибо. Значит, кто хочет мой автограф получить, пожалуйста, вот эти здесь книжки. А я желаю вам еще раз сладкого года.
Можно немножко объявление, пока все сидят? Значит, если кого-то интересует, сегодня в синагоге в 7 часов молитва.
В 7 или в 7 часов?
Нет, в 7.
7 у Хабада, 6 у Его самого не будет, но
его компания будет. Поэтому дальше потом можете именно между собой как-то скомпоновать и пойти туда вместе.
Невидимо будет.
Что?
Невидимо будет.